Алгоритм упаковки для такого случая и сказали, что значит, вот такому условию сумма значит, это необходимое им достаточное условие существования допустимого расписания. Значит, вот это необходимое достаточное условие. Значит, алгоритм упаковки, значит, он достаточно прост, то есть вот мы укладываем. Отрезки, которые целиком вмещаются в какого-то отрезка. практически при маяке, они полностью выполняются одним процессором, вот те работы будут выполняться с переключением. То есть сначала мы выполняем, вторым процессором, а потом мы останавливаем выполнение, вот потом мы их выполняем с такого момента на первом. Ну и отсюда следует, значит, утверждение такое, что количество прерываний и переключений, значит, вот если мы будем использовать алгоритм походки для встречи одинакового директивных интервалов, количество прерываний и переключений не больше, чем времени сердца. Потому что тут n минус 1 стыковая точка отрезка в минуте. Ну, значит, и прерывание будет не больше n минус 1. Это вот первое утверждение, значит, очевидное. И второе, это касается сложности алгоритма. То есть теперь из алгоритма что следует? Что на каждую работу, вот мы берем первую работу, мы выполняем фиксированное число, строго фиксированное число, значит, определенных операций. Какие у нас были операции? Сложение, вычитание, сравнение. Вот. Потом берем вторую работу и опять там какой-то C таких операций. Значит, сложность алгоритма у покупки это вот. Вот. Здесь это линейный алгоритм. Алгоритм покупки линейный алгоритм. Значит, вот такие два упражнения. Первое утверждение касается второе касается сложности алгоритма. И здесь мы переходим к общему случаю, ну, общий в том смысле, что директивные интервалы могут теперь, значит, отличаться. То есть снимаем требования, по которым директивные интервалы одинаковые. То есть рассматриваем опять-таки. Все остальное остается без изменений. Тема работы, требования идентичны. То есть строго идентичны процессоров, и директивные интервалы приняты. Значит, и то же самое, что у нас все ограничения, то есть в любой момент любую работу можно прервать, потом, значит, переключить на любой другой процессор или на этом же, и вот такие прерывания и переключения, они не сопряжены с временными издержками. То есть вот такое сильное, так сказать, упрощение. Вот. Но только благодаря ему мы сейчас получим покупку, значит, алгоритм решения этой задачи. Если отказаться от этого условия, тогда задача сразу становится немного труднее, там только перебор неизвестно. Итак, значит, решение этой задачи. Значит, мы опишем алгоритм, принадлежащий Танаку. Алгоритм следующий. Значит, нужно на временной оси сначала расположить все величины b и t. Все величины b и t. Значит, вот мы располагаем все величины b и t и предположим, что значит, y0, y1 и так далее, yp это все различные величины b и t. Значит, вот они упорядочены и причем даже вот так будем считать, что y0 меньше y1, меньше и так далее, меньше yp. Расположили в порядке образования. То есть это все отличные друг от друга b и e. Значит, вот расположили. И идем такие обозначения. Обозначения такие. И g. Это такой интервал. Это такой интервал. И g минус 1. И g. А g от единицы до пуля. Значит, вот такие вот интервалы. Значит, это вот временные интервалы. И давайте сразу отметим такое свойство, значит, вот этих интервалов. Значит, если мы возьмем произвольный директивный интервал по имени цикла, то есть произвольную работу, берем любую работу, ее директивный интервал, и возьмем произвольный интервал по имени цикла. Значит, такие интервалы либо не пересекаются. Значит, вот они либо не пересекаются, то есть либо их пересечение пусто, либо и лежит целиком, лежит на интервале двойки. Это следует из построения интервала Фейриджи. Там все возможные величины Фейриджи. И поэтому, значит, вот, получается вот такой сеть. А теперь, значит, мы построим потоковую сеть. Потоковую сеть, с помощью которой мы выясним, существует допустимое расписание или нет, и определим его, если оно существует. Сеть такая. Значит, я буду сразу строить ее. Значит, вот мы берем источник вес Y100T. Дальше внутренние условия. Они будут, значит, будет две группы внутренних условий. Первая группа называется интервал. И вторая узлы вокруг. Значит, интервал в этом будет. Мы их как-то будем обозначать. Значит, и первый, и так далее, и сжитый, и так далее, и первый. Значит, вот первая группа, и вторая, это узлы работы. Узлы работы. Мы их будем так обозначать, W1, значит, они, каждый узел соответствует определенной работе. И ты узел соответствует этой работе. И так далее, W1. И так далее, значит, вот это все узлы. А здесь, кстати, по величине P можно сразу отметить, что P не превосходит 2, F минус 1. Вот. То есть узлов порядка N. Порядка N узлов. Дальше дуги какие будут. Значит, из источника каждого узла интервала. Дуга из каждого узла работает 100. 100. Ну и еще, значит, вот будут соединяться между собой внутренние узлы следующим образом. Если выполнено вот это соотношение, значит, мы знаем, что вот когда мы берем произвольный интервал директивный, либо они не перестаются, либо интервал целиком находится в директивном интервале. Значит, если выполнено вот такое соотношение, то вводится в соответствие еще туда. Вот так. То есть тут может быть такая дуга, может быть там, допустим, так, значит, вот так. То есть, главное, вот если такое. Если есть такое соотношение выполнено, значит дугу вводим. Если соответствующие интервалы не пересекаются, значит дуги нет. Ну и теперь пропускные способности дуг. Пропускные способности. Значит, вот эти исходящие дуги, их N. А еще идем такое, когда мы вводили интервалы, давайте длину жидкого интервала мы будем обозначать символом дельта G. То есть дельта G это G минус символ жидкого света. Это длина жидкого интервала. Значит, N на дельта 1, N на дельта G, N на дельта 2. Значит, вот это пропускные способности исходящих. Ну и смысл какой в этом? Значит, вообще мы будем интерпретировать поток как процессорное время. Как процессорное время. То есть вот поток по дугам, исходящим из источника, вот, например, поток по дуге N1, мы будем интерпретировать как суммарное процессорное время, которое у нас имеется в интервале I1. Значит, если у нас длина интервала это I1, а процессоры, у нас их n штук, они все идентичны, и мы знаем требование, что один процессор одновременно может выполнять только одну работу, максимум одну. Значит, суммарное процессорное время в этом интервале у нас n на дельта 1. Ну и так во всем остальным интервалам. Это вот то, что мы имеем в каждом интервале. Дальше, значит, вот мы это процессорное время будем распределять между работами. Между работами. То есть вот поток такой. Вот, допустим, в первом интервале. В первом интервале у нас его длина дельта 1. И хоть у нас процессоров M, хоть там будет 10, хоть миллион процессоров, но все равно одной работе, поскольку она одновременно может выполняться, у нас тоже такое ограничение было, одна работа в фиксированный момент времени может выполняться только одним процессором, значит, максимум в этом интервале мы можем в работе и дать только, значит, вот дельта 1 процессор в первом интервале. Ну, точно так же по всем остальным. Здесь будет бельтажи, здесь тоже бельтажи. Ну и если вот так, допустим, это будет бельтажи. То есть в сжатом интервале, значит, каждая отдельно взятая работа самая большая может получить бельтажи единиц процесса мероприятия. Ну и заходящие люди. Здесь мы будем указывать уже, какой объем процессного времени требуется для каждой работы. Значит, для первой это T1, для второй, для пика это T1, и для пики это T1. Вот, собственно, все. Потом повисеть построение. Значит, у кузов указаны их пропускные способности. Ну и теперь теорема. Основная теорема. Теорема. Канаева такая. Допустимое расписание. Допустимое расписание существует тогда и только тогда. Допустимое расписание существует тогда и только тогда. Когда? Когда? Допустимое расписание существует тогда и только тогда, когда максимальный поток насыщает все выходные дни. Когда максимальный поток насыщает все выходные дни. Вот. То есть, значит, ну, мы еще покажем, что эта теорема конструктивна. То есть мы покажем, как именно строить нужно допустимое расписание, значит, если выполнено это условие. Ну, а смысл следующий его. То есть мы находим максимальный поток в этой сети и смотрим на потоки по выходящим дугам. То есть те дуги, которые заходят в сток. Если поток по каждой дуге, по каждой итой дуге будет равен ТИ, то есть по первой Т1, там ТИ, ТН, тогда допустимое расписание существует. И мы укажем, как его строить. А если же хотя бы по одной дуге, вот максимальный поток, значит, эту дугу не полностью насытил, то есть вот, значит, по дуге первой, например, скажем, вот поток будет меньше, чем Т1, или по какой-нибудь другой. Хотя бы по одной, значит, делаем его допустимое расписание нету. То есть вот такая теорема, которая, значит, в любом случае позволяет нам определять, есть расписание или нет, и строить, если оно нет. Доказательство. Первое. Значит, сначала предположим, что допустимое. Давайте предположим, что максимальный поток насыщает все выходные дуги. Значит, вот мы нашли максимальный поток и выяснили, что все дуги выходные насыщены. Покажем, что в этом случае существует допустимое расписание. Значит, поток, вот пусть G, это поток по дуге и G, W, значит, вот мы нашли максимальный поток. Значит, мы его будем обозначать символом G. Максимальный поток это G, и вот пусть G с индексом GI, это, значит, вот поток G по дуге и G по дуге. Мы будем интерпретировать эту величину. Эту величину будем интерпретировать так. Значит, мы скажем, вот столько процессорного времени, то есть вот такую величину GI, столько процессорного времени нужно выделить работе и в интервале жизни. Мы покажем, что это можно сделать на самом деле. Покажем, что это можно сделать на самом деле, и что при этом действительно каждая работа будет действительно выполняться строго в своем интервале директивном и получит ровно столько процессного времени, сколько ей требуется. Итак, это величина процессного времени, которую выделяем работе и в интервале жизни. Значит, тогда напишем условия сохранения потока в узле ИЖ. Значит, это такое условие. Значит, суммарный поток, который входит в этот узел, а это у нас G. Это, значит, поток по дуге S и G. Значит, сила условия сохранения, эта величина равна суммарному потоку, который из этого узла исходит. Значит, а исходит Значит, первое. Живи. И берем сумму по всем и.
Сумма по всем и. То есть берем все люди, которые
исходят из, значит, узла Иши.
Значит, вот мы написали сохранение потока. Сохранение потока. Значит, посмотрите, здесь берется сумма по всем работам, которые выполняются в интервале Иши. Вот. И каждой работе мы планируем выделить вот такую величину процессного времени. Значит, и так это условие сохранения потока возле Иши. Но вот эта величина у нас, она меньше либо равна, чем m на дельта G. То есть это определение потока. Значит, поток по каждой линии меньше либо равен пропускной способности этой линии. Значит, вот мы можем написать, что эта величина не превосходит m на дельта G. Итак, мы каждой работе, значит, которая выполняется в интервале G, планируем дать вот такое процессное, столько процессного времени, и видим, что выполнено такое ограничение. Ну а теперь смотрим на необходимые достаточные условия существования вычислительного списания в случае, когда интервалы одинаковые. То есть, вот что мы сейчас будем делать? Мы будем строить частичное расписание в интервале ниже. В интервале ниже. То есть все работы, которые там будут выполняться у нас, все работы, значит, они для них, видите, выполнены необходимые достаточные условия. Значит, действительно, мы можем, значит, вот такие величины распределить между работами, которые будут выполняться в этом интервале. А как это сделать? С помощью алгоритма упаковки. Это первое. Вот. То есть, действительно, значит, мы в каждой работе можем выделить вот такую величину процессного времени. Это можно сделать с помощью алгоритма упаковки. Теперь сколько при. Да, теперь при этом каждая работа, значит, в каких интервалах она будет исполняться. Дело в том, что такие люди не строили только, если выполнены вот указанные 10 условия. А значит, каждая работа, каждая гитая работа, она будет выполняться только в тех интервалах ниже, которые целиком лежат в ее директивном интервале. Значит, каждая работа будет только в своем директивном интервале. Только в своем директивном интервале. Ну, а теперь покажем, что действительно каждая работа получит ровно столько времени, сколько ей нужно. Теперь пишем сохранение потока в узле WP. Значит, условие сохранения потока в узле WP. Значит, суммарный поток, который входит в этот узел, это сумма по всем интервалам G, величины G с индексом G. Вот что это такое. А что это такое? А это суммарное процессное время, которое мы дали этой работе. В житом интервале мы даем вот такую величину. Вот она, в житом. А когда суммируем по всем интервалам, это вот все, что мы ей дали. Все суммарное процессное время. В силу сохранения потока эта величина, значит, равна чему? Она равна величине потока WT. А по условию, вот мы сейчас что, мы рассматриваем первый случай, когда максимальный поток насыщает все выходные группы. Значит, эта величина равна такой. То есть суммарно в процессном времени каждая работа действительно получает в точности ТИ. Все, значит, первая часть доказана. То есть если максимальный поток насыщает все выходные дуги, значит, допустимо, расписание существует, и мы указали конструктивно, как его строить. Значит, вот по найденному максимальному потоку, значит, нужно сказать, что вот такую величину мы хотим дать и при работе в житом интервале, и для каждого житого интервала, значит, нужно применить алгоритм упаковки. Так, это первое и второе. Это нужно теперь показать обратно, чтобы теорема работала в обе стороны. То есть теперь нужно показать, что если существует допустимое расписание, то максимальный поток насыщает все выходные пути. То есть вот это вторая часть. Тогда мы уже гарантированно сможем работать с этой теоремой, значит, когда находим максимальный поток, если Насытил выходные дуги, мы говорим, есть расписание. Не насытил, мы говорим, нет. То есть для этого нужно доказать вторую часть. Итак, предположим, что допустимое расписание существует. Оно есть. Значит, обозначим величину вот такой G с индексом GI. Значит, вот, вот так мы будем обозначать величину процессорного времени, величина процессорного времени, которая выделяется работе и клавиши, значит, по данному расписанию. То есть мы предполагаем, что расписание есть допустимое. И вот сколько процессорного времени выделяется в сжитом интервале и для работы, вот такую величину мы обозначаем символом G. А теперь просто будем строить поток. Будем поток строить. Значит, поток по дуге вот такой. И G, W, G. Мы просто полагаем равно этой величине G с индексом G. Так, дальше. Поток мы будем символом G. Значит, поток по дуге S и G. Мы полагаем равно сумме G, G и по всем I. И поток по дуге W и T мы полагаем равно сумме по всем G, величину G, G и. Значит, вот мы построили. Значит, ну, сейчас мы что сделали? Мы просто каждой дуге приписали значение, вот указанное здесь, каждой дуге сети. Теперь мы что хотим показать? Хотим показать, что, во-первых, это поток, это первое, и второе, то, что, значит, это максимальный поток, и он насыщает все выходные дни. Ну, во-первых, то, что это поток. Значит, то, что эти величины все неотрицательные. Значит, это следует из чего? Ну, из того, как мы определили величину G. Ведь это, процесс, это величина процессного времени, которая выделяется работе в интервале G. А время не отрицательно. То есть это величина процессного времени, это величина не отрицательна. Ну, значит, и сумма здесь не отрицательна. Это первое. Дальше. Значит, вот эта величина. Нам нужно показать, что она меньше либо равна, чем m на дельта g. Значит, откуда это следует? Откуда это следует? Сейчас, не это, извините. Вот эта величина, значит, давайте еще раз напишем g, и g, дубль g. Значит, это что такое? Это величина процессорного времени, которую мы выделили в работе и в интервале g. Но длина этого интервала равна дельта G. А работе не получится никак выделить в каком-то интервале больше времени процессного, чем длина этого интервала. Потому что, еще раз напоминаю, что фиксированный момент времени одна работа только одним процессором может выполнять. Значит, эта величина меньше либо равна дельта G. Вот. То есть, значит, вот для внутренних дуг мы показали, что величина вот этого потока, который мы определили, она не превосходит верхней границы. Дальше. Вот эта величина. G, S и G. Значит, она равна вот такой сумме. Она равна такой сумме. Значит, сумме чего? Сумме всех вот, времен, сумме всех величин, величин процесса времени, которые мы хотим выделить всем работам в этом интервале, в житом интервале. Но раз это удалось сделать, то есть раз допустимое расписание существует, и мы это сделали, значит выполнены необходимые достаточные условия, которые записаны там. А как оно выглядит? Оно выглядит так. Вот это то, что мы выделили всем работам, и эта величина меньше или равна количеству процессов и необходимый интервал. Это необходимые достаточные условия существования расписания в интервале ближе. Вот мы его написали. Значит, для исходящих из источника двух тоже выполнены, значит, вот ограничения на поток. Заходящие теперь дуги. Заходящие дуги. Значит, это вот величина потока. G, W, G, G. Значит, эту величину мы определили вот таким вот образом. Мы определили вот таким образом. Ну, а давайте посмотрим на эту сумму. Значит, что это такое? Это суммарное процессное время, которое выделено на всех интервалах в работе И, в одной работе И. Но раз допустимое расписание существует, и мы выделяли вот это время именно согласно данному расписанию, значит, эта работа в точности получила ТИТ процессное время. То есть суммарно, раз она выполнилась, значит, она получила время. То есть вот эта величина, она равна ТИТ. Она равна ТИТ. Вот. Ну, то есть ограничение, значит, опять выполнено. Способность. Значит, ограничения на потоке по всем дугам, они выполнены. Все выполнены. Те ограничения, которые в определении присутствуют потока. Ну и сохранение потока во внутренних узлах, это вот они, вот эти вот. Равенство, это и есть сохранение потока во внутренних узлах. То есть мы так определили этот поток, что сохранение во внутренних узлах выполнено. Значит, действительно, это величина потока. Вот это. Значит, вот это. Величина, которую мы определили, это действительно есть поток. Поток. Ну, дальше, если мы вот посмотрим на вот этот разрез, значит, его величина это сумма теитов, а мы построили такой поток, у которого величина получилась равной величине разреза. Значит, помните, что такое величина потока? Это либо чистый поток, который исходит из источника, либо чистый поток, который входит в сток. Это одно и то же, эти величины равны. Вот мы, если возьмем чистый поток, входящий в сток, значит, это вот эта сумма, значит, это сумма теитов. Значит, ну, давайте я просто выпишу. Так, сумма теитов. Значит, вот это есть величина потока. И вот получилось, что эта величина равна величине, указанной здесь разреза. Величине разреза. Значит, это максимальный поток. Максимальный поток. Ну и как мы выяснили, он насыщает все углы. То есть теперь теорема доказана полностью. Вот сейчас мы рассмотрим пример один, но вначале несколько замечаний. Значит, первое замечание. Ну, давайте опять, значит, по поводу количества прерываний и переключений. Значит, в каждом интервале ИЖИ мы знаем, что не больше, чем, значит, n минус 1 прерывания и переключения. Значит, это получается n минус 1 умноженное на p. Ну, а p мы там отметили то, что меньше либо равно 2n минус 1. Это внутри каждого интервала ниже. Но вот прерывания и переключения, они могут, не переключения, ну да, прерывания и переключения могут возникать еще на стыках этих интервалов. На стыках. То есть еще нужно прибавить p-1, то есть количество стыковых точек, значит, между интервалами ниже. Ну и умножить на количество работ. То есть вот это вот верхняя оценка, значит, количества прерываний и переключений, если мы будем следовать этому алгоритму. И второе замечание по поводу сложности алгоритма. Значит, вот сначала мы должны что сделать по этому алгоритму? Значит, видите, вот построить эти точки, не более, построить сеть, значит, мы отмечали, что здесь порядка n узлов, значит, ну, вот определить, значит, вот эти вот условия, значит, когда выполнено, когда нет. Ну, если n интервалов таких, значит, не более 2n, там, минус 2 этих интервалов, значит, тоже порядка n в квадрате. То есть, значит, построение вот этой сети, вообще всей построения полностью, это порядка o от n в квадрате. Значит, узлов порядка n, значит, порядка O от n в квадрате. А нахождение максимального потока, мы с вами знаем, если, например, использовать алгоритм Карзанова, это O от n в кубе. Значит, получаем, что, то есть сумма здесь берется, сначала строим сеть, это O от n в квадрате, потом плюс O от n в кубе. То есть получается вот такая сложность O от n в кубе. Потому что, ну, чтобы еще окончательно построить расписание, значит, нужно его построить в каждом интервале, их не более, значит, 2n минус 2, порядка n, и в каждом мы знаем сложность его от n. То есть это будет еще, значит, o от n в квадрате. Вот n в квадрате. Все это суммируется. O от n в квадрате построение сети, поток найти o от n в кубе, и плюс еще o от n в квадрате. Вот это итоговая сложность алгоритма. Вот. Теперь можно пример посмотреть. Рассмотрим пример. Ну, заодно еще повторим с вами алгоритм управления максимальным потоком. Так. Пример такой. Количество процессоров 2. N равно 3. Значит, 3 работы, 2 процессора. Итак, значит, следуем алгоритму. На временной оси указываем все значения были эти. Все различные. Это какие значения? 0. Это длина первого интервала, то есть здесь нужно делиться.
Значит, второе, длина второго интервала двойка, и третий посадка. Дальше, вторая работа. У нее директивный интервал 0,3. Значит, может она выполняться только в первом и во втором интервале. Значит, будет дуга из первого интервала и второго. Пропускные способности такие же, как и в первом случае. Соответственно, единица и двойка. То есть это единица интервала.
Который показывает, сколько прошедшего времени максимально можно делать.
Третья работа. Индивидуальный интервал 1,6. Значит, выполняться она может во втором интервале и в третьем интервале. Ну и, соответственно, пропускные способности. Значит, у второго интервала там у нас двойка была. И у третьего это тройка. Все, сеть построена. Теперь осталось только найти максимальный поток. Значит, ну, нам нужно быстрее решить эту задачу. Поэтому мы будем начнем форму полкерсона. Хотя вот сложность у этого алгоритма хуже, но реализация уже, значит, в данном случае занимает очень много, чем алгоритм показали. Поэтому форму полкерсона. Значит, давайте просто увеличиваем пути. Писать. Значит, первое. S, S E1, W1, L. И увеличение потока. То есть, как обычно, увеличивающий путь. И величина увеличения потока тоже будет так отмечать. Значит, вот такой путь. Максимум может быть единица потока. Дальше. Значит, ну давайте еще пойдем по дуге S и 1, потому что там двойка, можно еще одну единичку пропустить. Значит, будет S и 1, потом зайдем в W2, потому что W1 нельзя уже больше T. То есть вот так идем, значит, тут одну единицу, здесь одну, здесь три. Минимум будет единица, то есть или одну единицу. Так. Пишем 2, 1, 1. Дальше идем по дуге S и 2. S и 2, куда нужно пойти? Можно пойти в W1. W1 и 3. Значит, сколько здесь единиц можно пустить? 4, здесь 2, а тут 4. Значит, минимум будет 2 единицы. Ставим 2, 2, единицы зачеркиваем, будет 3. Дальше еще раз идем на S2. S2, теперь можно в W2 зайти. W2 и L. Сколько единиц? Значит, 2, 2, 2, 3 единицы. Здесь уже 4. Так, здесь 2. И здесь тоже 2. Дальше идем в S3.
Что?
Где? А, да, три, да, извините, может, две единицы пустить. Три, что не спасибо. Так, S и 3. Ну, можно еще поверху пойти, грубо говоря, 1. T, значит, сколько это? 6, здесь 3, а здесь 2 осталось. Значит, 2 единицы всего. 2, здесь 2, и тут уже 5. 5. Дальше. S и 3. S и 3. Куда можно пойти? Вот сюда. W3. W3 и T. Сколько? 4. Здесь 3 единицы, а здесь 4. Значит, получаем 3 единицы. Зачеркиваем. 5 стало 3 и 3. Так, и вот осталось одну единичку. Еще. То есть вот у нас одну единичку источника можно, и смотрим, что вот нужна как раз единица, ой, нужна единица от источника. Вот. Кто скажет, вот какой здесь путь увеличивающий, что делать? Так, секунду. S и 3. И 3. Дальше.
W1.
Так, W1.
И 2.
И 2. Да, совершенно верно.
W3.
W3 и 3. Совершенно верно. То есть вот здесь мы опять используем обратную путь. Значит,
слов, да, ну тут единица. Значит, идем. Если мы можем, потому что здесь не только от существа. Мы бы один должен, а, сейчас, да, мы бы один не имеем права, потому что только две единицы, а максимум три. И идем теперь вот сюда, как, значит, используем другую два, другую два, как обратно. Имеем право, потому что потом здесь положительный. Ну и потом единичку вот пускаем сюда. То есть здесь будет 6, здесь 3. Значит, идем по обратной, уменьшаем. Вот 2 единицы, теперь 1 единица. Здесь 1, ну и тут уже 4. Да, ну и понятно, что это уже максимальный поток. Из источника нельзя больше, чтобы в один нельзя попасть. Вот. Поток максимальный, значит, мы сами знаем. Ну и видим, что все выходные люди насыщены полностью. Значит, делаем, что, допустим, отрицание существует. Ну и его построим теперь. Построим, значит, вот таким образом. Значит, еще раз изобразим вот такую любимую ось. Значит, это для первого процесса, а это для второго процесса. То есть вот два раза имени, значит, вот эти оси изображаем для каждого процесса. Ну и, значит, мы с вами отмечаем, что потоки по внутренним дугам, они указывают величину процессного времени, которое мы в каждой работе будем уделять. Значит, давайте смотреть первый интервал. Что мы здесь должны сделать? Мы одну единичку выделяем первую работу и одну единичку вторую. Ну, мы это укажем вот таким образом. То есть, сколько интервала я буду писать просто вот так. Значит, единица, кружочки, двух. То есть, первая, вторая единица. То есть, это означает, что первая работа выполняется первым процессором интервала 0,1, а вторая, вторым процессором тем же интервалом. Второй интервал. Второй интервал. Значит, здесь в первой работе нужно выделить единичку, а в второй работе нужно выделить 2 единицы и третьей работе тоже единицу. То есть, вообще говоря, мы можем применить алгоритм упаковки, но поскольку здесь просто не так делать, мы, значит, сами распределим. Итак, в первой работе единица, в второй работе 2 единицы, третьей 1 единица. Значит, вот у нас двойка, мы здесь первую работу единицу. Так, второй единицы 2. Тогда видим вот так, чтобы прерывали на 2 поменьше. Ну и в третьей работе одну, вот здесь мы будем третью. И последний интервал. Значит, нужно 3 единицы первой работы, и 3 единицы третьей. Ну, давайте вот здесь третью дадим, а вот здесь первую. Первую. То есть тогда у нас, собственно, переключение одно то. Это при выполнении первой работы. Вот, а остальные выполняются без права. Ну, вообще, вот, задача минимизации вот, числа проживания и переключения, это сама по себе очень сложная задача. И, значит, вот, учитывая еще те ограничения, которые у нас были, еще плюс минимизировать, значит, количество проживания, тоже сложно. Ну, алгоритм известный тоже. Есть тоже известный алгоритм. Ну, собственно, вот все вот, по этой задаче. Можно перерывать. Да. Что?
Смотрел.
Еще раз, что?
S не 2 будет на 3T. Или я его просто смотрел?
А тут 4 у нас.
А, там уже 4.
Там уже 4, конечно. Там все не будет.
Thank you.
мы покажем, как эту задачу более эффективно решить, не используя потоки. Значит, можно применить только что рассмотренный алгоритм. Значит, мы знаем, что сложность O от N кубе, там M в оценке сложности не входит вообще. Значит, ну, мы покажем сейчас, как в случае вот одного процессора более эффективно решить эти задачи. Значит, этот алгоритм принадлежит О. Очень просто, поэтому мы его рассмотрим и обосновим. Очень простое правило. Каждый момент на это будет множество активных работ. Вот таким образом. Это множество работ, которые в этот момент, значит, уже могут легко выполнять. То есть, у которых ты меньше не должны быть. И алгоритм следует. Это описание алгоритма. В каждый момент времени T мы определяем, какую работу выполнять в этот момент. Определяется с помощью такого простого правила. Значит, нужно брать минимум выбор по всем T из N от T. А здесь, извините, давайте еще одно ограничение. Значит, T у нас еще не закончено. Множество активных работ, это множество работ, которые могут уже начать выполняться, но которые еще не окончились полностью выполняться. Вот это множество активных работ. Значит, ну, из этих числа этих работ мы выбираем, значит, не более критичную работу. То есть ту, у которой минимальный правый срок. Значит, если таких работ несколько, то любую из них можно выполнять. Значит, вот, собственно, не собрали. Вот. То есть алгоритм очень простой, можно сразу, значит, оценку сложности этого алгоритма, чтобы понять, что он эффективнее, чем, значит, алгоритм тоннеля для случая вот, M-равного. Он применим только для случая M-равного. То есть вот, когда M больше единицы, если применять такую же идею, то там есть примеры, когда то есть, алгоритм не определили расписание, а на самом деле оно нет. А для единицы мы покажем коллекцию, а поэтому чтобы всегда верно работать. Значит, сложность такая. Вот, дело в том, что пересчет, значит, ну, по этому правилу, можно производить когда? Только когда какая-нибудь работа закончится. Закончится, она освобождает процессор, и нужно выбрать очередную работу. Либо моменты боевики, то есть когда поступает на обслуживание новая работа. То есть поступает работа, которая готова выполняться. Ну, а таких моментов, значит, сколько? Порядка N. Работа на 7 штук, значит, величин боевик на 8 штук, значит, порядка N. То есть порядка N раз мы должны выполнять вот такой пересчет, определять N. Значит, то есть получается, что, значит, если вот просто будет как-то расчетать, значит, это у отеля, и у нас получается вот такая сложность. У отеля квадратная. Получается у отеля квадратная. То есть, ну, и вот сложность этого модуля. И, конечно, все это лучше, чем, значит, алгоритм. Она как прием равный. Ну, и теперь что нужно? Теперь нужно обосновать. А именно мы должны доказать такой факт, что в том случае, когда допустимое расписание существует, значит, алгоритм Коптова всегда его найдет. Всегда его найдет. Значит, вот этот факт нам доказать. А этот факт логически эквивалентен следующему. То есть нужно показать, что если алгоритм Коптова определил, что допустимого расписания нету, ну, вернее, что алгоритм Коффмана не определил допустимого расписания. То есть вот мы следовали по алгоритму и не построили ни одного расписания.
то нужно показать, что в этом случае его вообще нет. Его вообще нет. То есть вот этот факт надо доказать. Значит, алгоритм Коффмана не определил допустимое расписание. Мы покажем, что его вообще нет. Не определил, значит, что он построил расписание, какое-то расписание, но, по крайней мере, одна работа выполняется где-то вне своего директивного интервала. Если каждая работа выполняется в своем директивном и получает точность фитоинтой процесс на время, тогда, значит, это допустимо. А вот если нет, это значит, что вот, значит, каждую работу выделяем, сколько нужно времени, но она не вложилась в свой директивный интервал. Итак, докажем. Итак, предположим, что алгоритм Коффмана отработал, и, по крайней мере, одна работа, значит, не уложилась в свой интервал. Вот первую работу, то есть вот мы идем по временной оси, значит, тоже увеличение, и вот первая работа, которая не уложилась в директивный интервал, мы обозначим его зрячим. То есть это вот первая, значит, работа, которая не уложилась в свой директивный интервал. Значит, теперь... Вот давайте посмотрим ее директивный интервал. Значит, это был Г1, это Г1. Значит, это вот у нас временная оси. Значит, вот ее директивный интервал. Во-первых, мы с вами отметили, что процессор в этом интервале был занят полностью. Это вот так вот, означающий код. Процессор весь работал без простой. Ну вот один единственный процесс, который есть, работает без простой. Значит, потому что, ну, это следует из описания алгоритма Коффмана. То есть если эта работа нашего первого не успела закончиться в своем директивном интервале, предположим, что где-то был простой, это противоречило бы алгоритму Коффмана просто. Потому что он просто в этот момент, вот когда мы предполагаем, что простой делал, он бы просто выполнял ему хотя бы эту работу. То есть простой жизнь – это пиво. Дальше. Значит, любая работа, которая внутри указанного интервала выполнялась в процессе, любая работа. Что если мы возьмем любую работу и, которая выполняется внутри интервала, которая получала процесс на время. Вот для нее F-пипа больше либо равно F-пипа. Больше либо равно F-пипа. Значит, это следует опять-таки из алгоритма Коффмана. То есть если предположить, что какая-то работа P выполнялась внутреннего интервала, а и первая, она у нас опоздала, своему сроку, она не окончилась своему сроку. Это значит, что процессор, раз появляется на ATP, значит, у нее ATP просто было меньше, чем ATP. Даже не так, извините, а даже вот так давайте делаем. Вот так. Ну, в принципе, можно не так хорошо. Можно это слабо оставить. То есть это опять противоречило бы алгоритму Коффмана. Значит, вот такое замечание. Теперь рассуждаем дальше. Предположим, что внутри, значит, вернее так, возможны два случая. Первый случай. Внутри интервала, то есть F1, F1, ни одна другая работа не выполнялась. Первый случай. То есть вообще два случая возможны. Либо внутри интервала, значит, вот это, выполняется другая работа, либо не выполняется. Рассмотрим простой сначала, когда не выполняется. Ни одна другая работа внутри указанного интервала не выполняется. Не выполняется. Значит, что это такое? А это вот что значит. Это значит, что процессор один-единственный, который у нас есть. Весь этот интервал работает, выполняет одну-единственную работу, и первую. И эта работа не успевает к своему сроку. Что это значит? А это означает, что просто ее длительность больше, чем F1 минус B1. То есть это вот только единственное, что означает. Что раз процессор ее выполняет, весь интервал, а она у нас не успевает. Значит, ее длительность такая, но значит никакого другого расписания нет, которое бы, значит, вот, котором все работы уложены, ну, в котором бы вот эта работа уложилась бы в свой значит, интервал. Такого расписания просто нет. Вот, это первый случай. То есть этого быть не может. То есть если так, значит никакого другого расписания тоже нет. Второй случай. Предположим, что здесь выполняется какая-то другая работа. Мы ее обозначим номером 2. То есть она внутри интервала B3.1 и B1 выполняется какая-то работа. Значит, во-первых, отметим, что F и 2 меньше либо равно F3.1. Меньше либо равно. Значит, это первое. И обозначим, значит, вот так вот. B24 обозначим минимум таких величин. B1 и B2. Минимум. Ну, то есть, если B2 вот здесь вот, B2 внутри, значит, B2 это вот это. А если B2 вот здесь, значит, вот это. И теперь рассмотрим такой интервал. B2 с чертой, и F2. Вот рассмотрим такой интервал. Значит, во-первых, опять отмечаем, что процессор здесь занят полностью. Ну и объясняем почему. Раз работа с номером 2 выполнялась внутри интервала, значит, B1F, раз она выполнялась, поэтому если B2 с чертой, если вот здесь находится B2 с чертой, то поэтому с какой стати процессор будет вот здесь где-то делать простой, когда алгоритм Кофмана устроен таким образом, что работа, которая может выполняться, которая уже может, она обязательно будет, либо она, либо какая-нибудь иная работа будет выполняться. То есть если здесь простой, то это просто говорит о том, что это противоречит алгоритму Кофмана. Потому что всегда, когда есть хотя бы одна работа, которая уже может выполняться, она будет обязательно выполняться. То есть либо она, либо какая-нибудь другая. То есть это противоречит алгоритму. Поэтому в этом интервале, значит, процессор опять занят полностью. Тем более, если вы видите, который с чертой, это вот эта же самая величина, тогда она будет уже меньше. Итак, процессор занят полностью. Дальше. Значит, здесь процессор занят полностью, и в этом интервале, значит, мы знаем, что процессор выполняет две работы. По крайней мере, это и первая, и вторая. Значит, опять возможны два случая. Два случая. Значит, первый случай. Ну, я его так обозначу. Два раза. Первый случай. Когда внутри этого интервала не выполняется никакая третья работа. То есть выполняются две работы. И первая, и вторая. Процессор занят полностью. И, значит, работа и первая, она опаздывает. А B, и F, они вот не знают, как устроены. Мы знаем, как устроены. То есть они все находятся в этом интервале. В смысле BE1 и BE1, BE2, BE1, BE2 все внутри этого интервала. В этом интервале. То есть что это значит? Еще раз. Процессор работает полностью, выполняет только эти работы, эти две работы. Значит, в этом интервале находятся BE1, BE2, BE1, BE2 и работа первая и первая опаздывает. Ну, опять-таки это означает просто, что суммарная длительность, она просто больше, чем длина этого интервала, в котором они могут выполняться. Значит, вот F и 1 значит, F и 1 минус B с чертой и 2. То есть вот, собственно, этот интервал, в котором работы могут выполняться. Нигде вне этого интервала они выполняться не могут. Они только здесь могут выполняться. Вот. И длина его, она просто меньше, чем суммарная длительность. Процессор 1, значит, никакое другое никакой другой алгоритм расписания нам не построит. Его просто нет. В силу вот этого. Ну и случай 2.2 это случай, когда есть третья работа, которая выполняется в этом интервале. То есть, продолжая вот указанное рассуждение, значит, вот рано или поздно, значит, вот мы остановимся, потому что работа конечное число. И каждый раз мы будем получать противоречие вот такого типа. То есть теперь третья работа, значит, вот мы возьмем, значит, уже для трех работ получим интервал, если никакая другая работа там не выполнялась, мы получим, что, значит, вот суммарная длительность этих трех работ больше, чем длина интервала, в котором они могут выполняться. Ну и каждый раз будем получать противоречие. Вот, собственно, обоснование алгоритма. А теперь, значит, мы продолжим рассмотрение приложения потоковых алгоритмов. Ну, значит, мы рассмотрели одно из приложений. Это построение расписания многопроцессных систем. Рассмотрим еще два приложения. Одно из сложных графов. То есть мы рассмотрим сейчас задачу о паросочетании, задачу о паросочетании в удобных графах. Задача о паросочетании в удобных графах. Это такая задача. Каждый граф G множество вершин V и множество вершин A. Пока вершин вершин. Значит, множество вершин, оно состоит из двух подмножеств. Значит, V это V1, V2. Значит, эти подмножества не пересекаются. И состоят из одного и того же числа, из одинакового числа из двух. Значит, количество из двух, и там n. А другие, множество двух, оно все имеет, значит, множество двух, это вот такое множество. Значит, первый грузер принадлежит V1, а второй грузер принадлежит V2. Значит, ну и значит, граф у нас не ориентирован. Не обязательно посчитать, что он ориентирован, но будем считать, что он не ориентирован. Тут, значит, один этот граф. Вот у нас узлы первый, второй, третий, а так далее, первый. Так, ну, давайте посмотрим, да, А1, А1, А2, А1, А1. И B1. B2, B3, B6, B1, B1, B1. Что это у нас узел? А1, B1, B1. А тут и все, они будут соединять только какие-то узлы А и Б. То есть вот это А, Б. Значит, есть какой-то набор будет. И что нужно сделать? Что нужно сделать? Значит, нужно выяснить. Существует ли полное паросочетание? Существует ли полное паросочетание? И если да, то определить. Найти. Значит, что такое паросочетание? Полное паросочетание. Полное паросочетание. Это, значит, вот такой набор. А1, B1. Видите, не то B1, но G. А2, B, G2, и так далее. А1, B1, G1. Все указаны здесь. Все эти секунды принадлежат множеству А. Это первое требование. То есть вот, значит. Итак, что такое полный паросочетание? Это n двух графа. N двух графа. Таких, что каждый узел АИ и каждый узел БЖ входит ровно в одну из указанных пар. То есть каждый узел АИТ входит ровно в одну пару из указанных здесь схем. Ну и то же самое каждый узел БШ. Он тоже входит ровно в одну из указанных пар. Вот это полная пара сочетаний. Вот. То есть, значит, мы должны из всех имеющихся двух выбрать ровно n, чтобы каждый узел участвовал бы ровно в одной дуге. Ровно в одной дуге. Вот это полная пара сочетаний. Вот. То есть эта задача еще иногда называют задача о бракосочетании. О бракосочетании. То есть вот есть n мужчин, n женщин, а дуги указывают взаимное согласие вступить в брак. Ну, не нужно выяснить, можно ли вот, значит, образовать N-пар. N-пар так, чтобы все, значит, вот, оказались довольны. И чтобы каждый мужчина и каждая женщина вступили ровно в один брак. Ровно в один. Значит, вот такая задача. Значит, она легко решается с помощью, значит, задачи о максимальном потоке. Решается таким образом. Строим сеть, источник, стоп. Значит, внутренний узлы А1 и так далее, А1 и так далее, А1. И то же самое будет. Д1, Д1 и так далее, Д1. Дуги такие. Да? Да? Ну и внутренние дуги. Внутренние дуги. Значит, включаем только в том случае, если такая дуга присутствует в графике. То есть вот если АИТа принадлежит А, тогда мы включаем в эту сеть, значит, вот такую дугу. И пропускные способности каждой дуги, значит, пропускную способность каждой дуги мы полагаем равным единичке. Все дуги имеют пропускную способность равную единице. Все дуги, без исключения. Ну и дальше утверждение. Утверждение. Значит, полное паросочетание существует в том и только в том случае, полное паросочетание существует в том и только в том случае, когда величина максимального потока, мы обозначим ее вот этим максимум, значит, она равна n. Так полное паросочетание существует тогда и только тогда, когда величина максимального потока равна n. Докажем это утверждение, ну и эта теорема тоже, она конструктивна. То есть она укажет нам, как нужно строить полное паросочетание, если оно есть. Значит, если величина максимального потока равна n, что это значит? Это значит, что, ну, только давайте здесь сделаем одну оговорку. Оговорку такую. Давайте начинать поиск значит, максимального потока, ну, с любого целочисленного потока. Например, как мы знаем, всегда можно взять нулевой начальный поток. Нулевой начальный поток. Значит, если мы начальный поток выбираем целочисленным и применяем алгоритм, например, Форда-Фулкерсона или алгоритм Карзанова, известный нам, то эти алгоритмы устроены таким образом, что если у нас пропускные способности все целые числа тоже, а здесь они целые, то вот эти два алгоритма, они устроены таким образом, что если мы начальный поток тоже берем целым, то итоговый поток тоже получится у нас целочисленным. Они так устроены. Вот, поэтому, значит, здесь можно что считать, что если мы нашли максимальный поток, а, значит, исходный мы брали, например, нулевой поток, то, значит, максимальный поток тоже будет целочисленным. То есть поток по каждой дуге, он будет целым. То есть вот такое замечание, мы, по-моему, его делаем. Итак, мы предполагаем, что, значит, максимальный поток здесь равен n. Значит, тогда что это? Что отсюда будет следовать? Поток по каждой исходящей из источника беги равен единичке. единички. Поток по каждому входящему в столб людей тоже равен единице. И в силу сохранения потока, вот мы берем узел, есть только один, ровно один, есть ровно одна дуга, значит, исходящая из аи, поток по которой будет равен единичке. Ровно одна. Сюда входит единица, исходит тоже, значит, суммарно единица. Но поток у нас целый. Поток целый. А целый, значит, поток по каждой дуге либо единица, либо ноль. Значит, вот есть только одна дуга, поток по которой будет равен единице. Вот. То есть, значит, поток, когда мы берем произвольный узел аита, есть только одна дуга, исходящая из аи, поток по которой единица. И то же самое для узлов БЖ. Берем любой узел БЖ. Поток по дуге, который исходит из БЖ, он равен единице, потому что у нас нет. Здесь тоже единица. А это значит, что есть только ровно, не только ровно одна дуга, входящая в БЖ, поток по которой равен единице. То есть здесь вот тут обязательно будет ноль. Ну и здесь то же самое, здесь будет ноль. То есть вот, значит, если поток получился равным n, значит, что это значит? Значит, нам удалось образовать n пар, а их и жить. А какие мы берем пары? Пары, которые образованы внутренними узлами, внутренними дугами, поток по которым равен единичке. То есть вот эти единицы, они нам, собственно, и образуют пары. Тогда все ограничения будут выполнены. Все ограничения выполнены. Каждый узел ровно в одной паре будет участвовать, мы сейчас это объяснили. И суммарно будет ровно n пар, потому что поток равен, величина потока. Ну, обратное утверждение, я думаю, вы уже сами сможете доказать. Сами, что если существует полное паросочетание, полное, то максимальный поток равен n. То есть вот, имея полное паросочетание, вы просто будете строить этот максимальный поток. Докажете самостоятельно. Значит, вот это задание, задача паросочетания в двугольном графе. И еще рассмотрим задачу, значит, вот построение расписания при, ну, оно так называется, она называется так, при жестких временных ограничениях. Значит, это построение, ну, даже оно как называется, построение графика выполнения работы при жестких временных ограничениях. Значит, это такая задача. Это такая задача. Есть N работ, N от единицы до U, занумерованы вот таким образом. И, значит, здесь вот такие интервалы, я их показываю, значит, B, E, F, E. Вот такие директивные интервалы, но это другой, этот интервал, он отличает, его смысл отличен от того, что у нас было раньше. То есть, если раньше смысл был следующим, что работу можно было выполнять, значит, внутри этого интервала, где угодно, то есть, вот, так сказать, отрезочка или отрезки, где мы можем выполнять, где мы выполняем работу, они могли как угодно, значит, плавать внутри этого интервала. Здесь смысл другой. Здесь работу И начинаем выполнять в момент времени ПИ и заканчиваем выполнять в момент времени ПИ. То есть, вот полностью весь этот интервал, работа должна выполняться, значит, одним процессором. Одним процессором. То есть без переключения, значит, без прерывания, а прямо целиком в этом интервале, значит, вот выделяется один процессор, и работа полностью выполняется. Значит, смысл какой? Ну и, значит, нужно определить минимальное количество процессоров, которые могут выполнить, значит, вот, Значит, процессор один, значит, выполняет работу И. И после этого мы хотим, чтобы он выполнял работу Ж. Вот для этого нужно вот такое время, Тау и Ж. Значит, это время называется временем переналадки. Время переналадки. То есть что это такое? Это время, которое требуется для переключения процессора одного из выполнения этой работы на выполнение жить работы. Значит, процессор выполнял ИТу, потом нужно вот столько вот времени, и тогда он может выполнять жить работу. И что надо? Найти минимальное количество процессоров, которые могут, значит, выполнить эту совокупность работы. Минимальное количество процессоров. Значит, эту задачу, ну, здесь тоже много разных алгоритмов. Ну, кстати, для этой задачи тоже есть и более эффективные, значит, алгоритмы. Есть целая книга, называется «Задача о паросочетаниях». Вот, значит, можете ее прочитать там. Логос автор. Там много разных алгоритмов, ну, просто вот потоковый здесь наиболее простой. Хотя не самый эффективный тоже задача. То же самое здесь. Значит, задачу можно с помощью потока решить. Найти минимальное количество процессов. Строим такую сеть. Источник стол. И мы исчерпаем, значит, то, что должны сделать. Значит, мы должны перебрать пары работ. И пара такая. Значит, вот если есть пара и жизнь, такая, что f и плюс тау и g меньше либо равно g. Значит, вот если есть такая пара, то мы эту пару соединим в угол. Вот так вот. И g. Соединим в угол. То есть что это означает? Это означает, что один процессор успеет выполнить работу и закончить ее, переключиться и потом выполнить работу G. То есть вот что это означает. Итак, сеть такая. Источник сток. N работ. Значит, вот N внутренних узлов. И еще раз отдублируем. Те же самые узлы. Вот так, отдублируем. И дуги. А здесь соединяем только дуги, значит, тот, который обладает определенным свойством. То есть узлы, вот, значит, пара узлов вот таким образом соединяем. Если процессор после выполнения работы И, он успеет переключиться на работу G. То есть выполнить это ограничение. Вот такая сеть. Строится такая сеть. И пропускные способности всех двух полагаем равным единицам. Всех двух исключений. Значит, вот такая вот сеть. Значит, теперь находим максимальный поток в этой сети. Находим максимальный поток. И пусть k – это величина максимального потока в сети. Пусть k – это величина максимального потока. Значит, теперь такая ситуация. Теперь вот здесь происходит следующее. Предположим, что нам удалось пропустить одну единичку потока из SP. Значит, опять-таки те же самые замечания относительно целочисленности. То есть поток по каждой дуге – либо 0, либо 1. Значит, это можно без ограничения общности считать. Итак, если нам удалось пропустить одну единичку из источников стока, что это означает? Это означает, что, значит, нам удалось связать две работы. Связать — это значит, что их может выполнить один процессор. Две работы может выполнить один процессор. То есть вот каждая единица означает, что, значит, вообще мы всегда можем одну работу выполнить на n процессорах, то есть каждому процессору просто одну работу. Значит, и все. Но если удалось одну единичку, тогда уже получается n минус 1 процессор. Потому что один процессор уже будет не одну, а две работы. Если две единички, тогда, соответственно, n минус 2. Ну и когда максимальный поток будет k, тогда получаем, что вот n минус k. Но вас строго вы докажете самостоятельно. То есть мы уже много, значит, вот таких рассуждений делали с вами, поэтому вы уже сможете строго доказать самостоятельно. Значит, минимальное число процессоров – это n минус k, которые могут выполнить. Так, теперь, значит, давайте сделаем вот что. Так, знаете, давайте сейчас напишем, значит, ну, где-то на полчаса контрольную работу. Пока вы еще помните, значит, это алгоритм. Значит, давайте пока я буду... Значит, ситуация будет следующая. Значит, я изображу одну сеть, а параметры сети у каждого будут свои, в зависимости от варианта. Вариант я просто каждому укажу, номер варианта. Поэтому, чтобы это быстро сделать, пока я буду изображать сеть, вы, пожалуйста, в сети, как обычно.
Нам нечетные места.
Пишите каждый свой листик, значит, фамилию, инициалы, номер группы, каждый листик. И пишите вариант, и там пока место оставляете. У каждого будет свой вариант. Но обязательно пишите вариант. Так, теперь, значит, я сейчас пройду, у каждому укажу номер варианта, и вот где вы видите, видите, вот и плюс 1, и плюс 2, и минус 1, вот здесь и плюс 3. И это номер варианта. Значит, и это номер варианта. То есть вместо и вы подставляете номер вашего варианта. Теперь, что надо сделать? Давайте вначале напишем, а потом я пройду и скажу каждому номер варианта. Делать следующее. Первое. Значит, найти максимальный поток с помощью метода cortical pursuit. Значит, что нужно при этом сделать? Обязательно укажите. Начальный поток обязательно взять нулевым. Нулевой поток начальный. То есть сначала жители положить равным нулю. Указать увеличивающие пути. Увеличивающий путь. И величину дельты. Вот как мы это делали. Значит, количество увеличивающий путь показывать не обязательно. Просто увеличивающий путь и все. Все, это первое. Обязательно укажите, значит, ответ, чтобы как, каким-то образом был. Значит, когда я пишу, что найти максимальный поток, это значит не только найти величину максимальную, но и указать поток по каждой дуге. Если этого нету, задача считается не сделанной. Все, это первое. Обязательно начальный поток нулевой. Если какой-то другой, задача считается не сделанной. Второе. Найти минимальный разрез. Значит, как искать, указывать, как вы ищете, указывать не обязательно. Просто указать и все. То есть как угодно ищите. Святым Духом, любым способом. Но указать минимальный разрез. Все, это второе. И третье. Найти максимальный поток. Алгоритм Карзана. Значит, опять, в качестве исходного потока обязательно взять нулевой поток. То есть никакие другие не принимаются. Потому что некоторые иногда берут вот отсюда найденный уже максимальный поток и сразу, значит, алгоритм останавливается. И так то же самое. Это GPM начальный нулевой. Что здесь надо сделать? Значит, для каждого этапа указать все эти жертвы, просто выписать. Ничего можно не объяснять. сеть G-звездочка D и тупиковый поток. Тупиковый поток в сети G-звездочка D. Значит, это для каждого этапа. Значит, как искать тупиковый поток, как строить сеть G-звездочка D, как строить сеть G-D, писать не нужно, не хватит времени. То есть просто сеть G-D и чтобы я ее видел. G-звездочка, чтобы тут я ее видел. Поток, чтобы я понял, какой мне тупиковый поток указать. Все, это для каждого этапа. Естественно, тоже ответ должен быть, чтобы мы начнем видеть максимальный поток. Все, значит, баллы такие. За первую задачу 1 балл, за вторую, значит, ну, тоже 1 балл, а за третью 1,5 балла, то есть получается, если минимальная двойка это 5,5, 5,5 это 5 с плюсом. То есть вообще, кому я ставил плюсы, это плюс полбалла. Теперь давайте варианты, вы пишите сразу, еще одну проверку. Сразу ставите свой номер, складываете, то есть тут вы должны, у кого вот кто опоздал 88, значит, должны написать 88, 89, 90, здесь 88.
А вот где 3 есть, соответственно,
да, 3, да, 3 умножить, конечно. То есть, ну, 88 на 3 тоже умножить. Дальше полчаса, ну вот первому я начну пораньше. Из 10, то есть я уже должен у всех собраться. Из 10 увеличивающий пункт и величину увеличения потока, и дальше в конце максимальный поток его величину. Казанова, ЖАТ, Ф-звездочка, Шипуковый поток.
Не пишите, как он находится, просто поток и все.
То же самое минимальный разрез. Не нужно указывать, как увеличить, а просто, как вот мы с вами написали, пунктирную линию. И все, это минимальный разрез. Должны помнить теорему максимального потока. Когда считаете величину разреза, надо считать не сумму потоков, а сумму пропускных способностей. Часто почему-то считают сумму потоков. Нет, надо считать сумму пропускных способностей. Thank you. Наверное, заново. Ну, как хотите, не знаю. Кто как придумал. Thank you. товарищи, кто там обсуждает, я вам оценку буду ставить одну общую, вот я вас имею в виду. То есть одну общую оценку на двоих.
Четверка будет, как отвечает подборки.
еще просьба на каждой страничке поставить номер, чтобы я знал, в какой последовательности мне читать, какой вы там потом перепутаете, а я потом должен разбираться. То есть каждая страница должна быть подписана и должен быть поставлен номер. Если у вас какая-то стрелка или скрепленная страница, то обязательно можно подставить страницу. Но в любом случае, либо положите в какой последовательности, чтобы я знал, как мне читать, либо проставьте номер, занумеруйте. Так, мы сейчас скоро будем собирать, значит, вот, поэтому просьба. Значит, вот те, кто пересаживался, вы сядьте, пожалуйста, на те же места, потому что я буду сейчас собирать в порядке, чтобы я видел, что это вариант первый, второй, там, 15, 16. То есть я только в такой последовательности буду брать. Значит, ну, сейчас вот минут 5 мне, наверное, понадобится, чтобы собрать у вас, то есть... Значит, потом...
Он так уверен, что у кого большой вариант, очень гораздо больше надо рисковать и так далее.
Почему не пущать? Да, именно то же самое, подумать надо
чисто. Ну, а то дело у меня потом там и Риму снимали, я его всегда буду стоять.
Ну, что вы? Ну, вы же на ВНК учились. Если бы вы учились бы в кулинарном техникуме, я бы вас понял, да, там считать сложно. Но это же ВНК. Какая вам разница, что складывает, пища или там один? Для вас это должно быть одинаково. Нет, это должно быть одинаково. Вы уже должны быть как компьютер, а компьютеру разницы нет, что ему даете, 1 плюс 1 или 100 плюс 100.
Нет, ну, правильно, что одно дело 1, а другое дело 100.
Не понимаю, да? Не понимаю. Если знать алгоритмы, то все равно все легко, все должно быть. Если, конечно, сейчас читать, смотреть там, как алгоритм работает, да еще и плохо считать, тогда да. А вы должны все это хорошо делать. Ну, товарищи, сейчас я соберу, потом 10-минутный перерыв, и в 11.05, значит, мы продолжим. Мы продолжим. Давай, еще 2 минуты. Thank you. заходя от рубля, я всегда получаю пользу вашу пенсию. Остановлю лист. Лист минус, я считаю, как 3 вообще. 2 с плюсом, как 2 с половиной. Все, ваша пользу.
Здесь красавчик.
Поэтому мы будем делать, как всегда.
мы рассмотрим с вами еще одну потоковую задачу, которая называется «Задача о потоке минимальной стоимости». Задача о потоке минимальной стоимости. Сейчас мы видим с вами, что эта задача является более общей, чем задача о максимальном потоке. Задача о максимальном потоке – это такие частные вещи, задача о потоке минимальной стоимости. Формулируется задача следующим образом. Это может совершить и может совершить. В этой сети, в отличие от тех, которые мы рассматривали при изучении задачи максимальной потоки, не выделяются два узла. То есть источника стока здесь нет. Здесь все равнозначно. Каждый клиент, каждый клиент жизни записывается три параметра. Это и режим, нижняя граница потока. То есть, когда мы рассматриваем задачу о максимальном потоке, там была только верхняя граница. Здесь нижняя граница вниз и верхняя граница. Второй параметр – это верхняя граница. Значит, вылежи. И третий параметр – цележи. Это стоимость единицы потока по дуге. Итак, нижняя граница потока по дуге. Верхняя граница потока по дуге. И цель – это стоимость единицы потока. Стоимость единицы потока. И задача формулируется следующим образом. Надо найти минимум суммы по всем решениям из А. Это еще можно найти выше. Определить минимум. И ограничение F лежит больше или равно F лежит, F лежит меньше, ниже, и F лежит больше или равно F. Значит, при всех ниже из множества А, извините, сейчас я вот это же пока уберем, не очень давно нельзя. Значит, еще вот эти вот два условия, еще условия сохранения потока. Вот я здесь еще. Значит, вот это все уже, а еще условия сохранения потока. Значит, суммарный поток, входящий в узел, давайте немного больше сумму положу, минус суммарный поток, который в узел много входит, равно нулю для каждого узла имеет. Ну и значит, это вот три основных и дополнительно уже пишу больше равно нуля, то же самое для каждого. Начнем задача потока минимальной стоимости. Если стоимость единицы потока по дуге и жи это CG, а поток по дуге и жи равен F и G, значит стоимость потока по дуге и жи равна F и G, умноженная на CG. Ну и здесь берется сумма по всем буквам сети. Мы получаем стоимость потока. То есть это сумма, которая указана. Все это есть стоимость потока F в сети. И задача заключается в том, чтобы найти минимум по всем потокам, то есть по всем окружениям, которые позволяют выписывать здесь ограничения. Значит, поток по дуге не может быть меньше нижней границы, не может быть больше верхней границы. Он должен быть неотрицательным, и в каждом узле в сети должно быть выполнено сохранение потока. Значит, вот такой поток, в котором сохранение выполняется в каждом узле, называется циркуляцией. То есть иногда говорят поток, иногда циркуляция, если выполнено вот это вот условие. Значит, это сохранение потока. Но, значит, мы рассмотрим с вами алгоритм дефекта, алгоритм решения по этой задаче, но поскольку он значит, потребует времени гораздо больше, чем осталось. Поэтому мы сейчас сначала рассмотрим приложение, значит, вот этой задачи. Значит, вы увидите, вот такой широкий круг приложений. Значит, во-первых, первая задача, мы покажем, что задача на максимальном потоке – это частный случай. Задача по минимальной стоимости. Но, значит, вот тот алгоритм, который мы опишем, он, естественно, он менее, если мы будем решать задачу на максимальном потоке, используя алгоритм решения задачи о потоке минимальной стоимости, то мы с вами увидим, что вот этот алгоритм, он менее эффективен, чем те, которые мы рассмотрели, ну, в частности, полиномиальные координаты. Итак, задача на максимальном потоке. Значит, в сети G выделяется источник 100 и заданы верхние границы потоков подъема. Значит, как эта задача, как задача о потоке минимальной стоимости, значит, вот она, как решить задачу о максимальном потоке, имея алгоритм решения задачи о потоке минимальной стоимости. Значит, мы делаем следующее. Вот у нас задана сеть. Сеть, то есть та сеть, в которой мы должны найти максимальный поток. И G, то есть я вот схематично вот так иду. Значит, автоматически начинаю иду, или будет. Но в сети выделяется источник исток. Когда мы решали задачу максимальные потоки, значит, мы это делаем. Значит, вот каждый дуге. Да, теперь мы хотим описать задачу о потоке минимальной стоимости. Значит, мы будем описывать три параметра, это M и C. Ну и показывать, как нужно видоизменить эту сеть. Вот, чтобы решить задачу максимальной параметры. Каждый будет лежит. Мы припишем такие параметры. Три. Значит, первый это будет L, второй U, третий C. То есть L лежит. Это будет нуль. Это будет нуль. Первый параметр. Второй, как и оставляет тот параметр, который задан, это будет лежит. И третий параметр, стоимость единицы потока, тоже нуль. Тоже нуль. Значит, дальше мы что делаем? Мы вводим еще одну дугу. Вот в этой сети вводим дугу, которая называется возвратная дуга. Это такая дуга. Она ориентирована из стока в источник. Это возвратная дуга. И для этой возвратной дуги мы, значит, вот эти дуги, вот такие параметры. У нее нижняя граница 0. Верхняя граница, значит, я условно буду писать бесконечность. Ну, это означает, что, значит, вот из смысла задачи всегда можно определить, какое достаточно большое число взять. Ну, условная запись вот такая. Мы сейчас укажем такое число. И стоимость единицы потока это минус единица. Значит, тут стоимости могут быть любыми. Вот. Ну и давайте покажем, почему. Значит, найдя вот в такой сети поток минимальной стоимости, вот в такой сети, значит, этот поток нам в исходной сети, но исходная сеть это то же самое, только без возвратной дуги. Почему этот поток в исходной сети нам укажет максимальный поток? Значит, давайте смотреть. Вот будет алгоритм, значит, который будет находить, значит, вот такой поток минимальной стоимости. Ну, либо он будет говорить, что потока вообще нет, который удовлетворяет этим ограничениям. Если они слишком жесткие, что нет такого вообще, нет таких величин, алгоритм это тоже определяет. Итак, значит, вот алгоритм работает. Дело в том, что стоимость, она определяется только величиной потока по возвратной дуге, потому что все остальные дуги, вот исходные дуги, они имеют нулевую стоимость потока. Нулевую. А что это означает? Раз алгоритм ищет минимальную стоимость, он ищет поток минимальной стоимости, значит, он будет работать таким образом, что поток из ТВС будет максимально возможным, значит, при указанных ограничениях. А когда это возможно, ведь у нас сохранение выполнено для всех узлов, а это возможно тогда, когда поток из С в Т будет максимально возможным. То есть алгоритм просто-напросто будет искать максимальный поток из С в Т в исходной сети. Вот и все. Все объяснено. Значит, это вот первая задача. Задача максимальный поток. Вторая задача, которая сначала задача на графах. Вторая задача – это задача о кратчайшем пути в графе. Задача о кратчайшем пути в графе. И формулируется таким образом. Задан граф G. Граф G – ориентированный граф. Ориентированный граф, в котором значит, каждый линейный режим приписан параметр D и G. И никаких ограничений на D и G нет. То есть может быть положительно, может быть отрицательное величина. Может быть нет. И выделены два узла. Если это. Значит, надо найти в сети кратчайший простой путь. Простой значит путь без цикла. Значит, найти кратчайший простой путь из СП. Кратчайший простой путь из СП. Если бы не было бы ограничений, если бы, вернее, на величине доежитой было бы ограничение неотрицательности, тогда для данной задачи можно было бы применить алгоритм Дейкстра, у которого сложность О от n квадрат, где n это количество узлов. Вот. Но значит, мы видим, что здесь задача более общая. Доежитые могут любые по знаку принимать величины. Лежит и любые значения могут принимать по знакам. Поэтому алгоритм Дейкстра здесь применять нельзя. Но эту задачу легко можно свести к задаче о потоке минимальной стоимости. Следующий вопрос. Значит, вот у нас сеть исходная. Нам нужно найти кратчайший путь из этой сети. Значит, вводим опять возвратную группу. И приписываем дугам такие параметры. Внутренние дуги. Видишь? То есть это все дуги я имею в виду, кроме возврата. Я их буду вот так вот обозначать. Ижи. Значит, параметры такие. Нижняя граница 0, верхняя граница 1. И стоимость это дрижи. Стоимость дрижи. Возвратная дуга. Тейлес. Нижняя граница 1, верхняя граница 1, стоимость 0. То есть вот такие параметры. Вот когда мы с вами на следующей лекции опишем алгоритм дефекта, значит, алгоритм решения задачи о потоке стоимости, мы видим, что замечания, которые мы относительно целочисленности делали, значит, по алгоритму Форда, Фолкерсона и Карзанова, оно же справедливо и для значит, вот алгоритма дефекта. То есть потоки все будут получаться целочисленными, если мы исходный поток возьмем целочисленным. То есть это замечание справедливо тоже для данного алгоритма. То есть поток по каждой дуге и жи, он будет либо 0, либо 1. Либо 0, либо 1. А поток по дуге Т и С, он равен 1. Ну, а что это означает? Это означает, что у нас будет один путь из S в T. Из S в T будет путь, значит, ориентированный. Поток, по которому будет равен 1. Вот такой будет путь из S в T. Поток, по которому будет 1 равен. Остальные все, значит, потоки по всем остальным дугам, они будут равны 0. И здесь тоже будет, а здесь... Поток почему 1? Потому что у него и нижние, и верхние грани, они равны 1. Значит, тут по ТС он будет 1 равен. То есть из Т в С поток он будет равен 1. Значит, из Т, из С в Т тоже 1. То есть будет один путь. Поток, по которому 1, значит, вот по ТС тоже 1, по всем остальным дугам 0. И, собственно, этот путь, он как раз-таки определит нам, значит, кратчайший путь. Кратчайший путь, потому что стоимость потока, значит, по этому пути, она как раз и будет равна, значит, вот длине этого пути. Длина это сумма величин D и G. Вот. D и G это длина дуги и G. Поэтому длина пути это суммарная длина дуг, которая его образует. То есть вот это, значит, задача о кратчайшем пути брата. И точно так же, аналогично сейчас мы видим, решается похожая задача, которая называется задачей о самом длинном пути в брата. Задача о самом длинном пути в брата. Значит, вот эта задача, она значит, намного более сложная вообще, чем задача о кратчайшем пути. То есть даже при вот ограничениях, когда вот, значит, все вот величины трижи это не отрицательные, то вообще задача о самом длинном пути, значит, она очень сложная. Мы с вами видим, потом, когда будем проходить некоторый вопрос сложности, мы увидим, что это сложная задача на самом деле. Значит, вот с помощью задачи о потоке минимальной стоимости она решается. Каким образом? Значит, она решается аналогично, вот, все то, что мы здесь вот указывали. Единственное, только значит, вот для дуги ИЖ нужно стоимость взять не ДИЖ, а минус ДИЖ. Минус ДИЖ. И тогда будет определяться не самый короткий путь, а самый длинный путь. Значит, это вот задача о самом длинном пути. Следующая задача. Следующая задача – это известная задача значит, задача это транспортная задача. Это транспортная задача. Транспортная задача. Так, это все. Транспортная задача. Задача следующая. Имеется N складов. N складов. И M магазинов. Значит, вот на этих складах и в магазинах, значит, вот на складах имеется, в магазинах, значит, вот в магазины поступают товары, продается однотипный товар. Значит, на этом складе, имеется одна единица товара. А это единица на этом складе. А в житом магазине должно быть не менее в же единиц. Не менее. Значит, вот АИТО это предложение этого склада. АИТО это предложение. Предложение этого склада. А в же это спрос. Спрос житого магазина. То есть ему нужен товар в количестве не меньше, чем выше. Значит, вот такие данные исходные и еще CIG. Это стоимость. CIG стоимость транспортировки единицы товара из этого склада в житый магазин. CIG это стоимость транспортировки единицы товара из этого склада в житый магазин. Нужно найти оптимальный план перевозки товара. Оптимальный план. То есть какой план? Что значит оптимальный? Во-первых, чтобы были выполнены ограничения на спрос и предложение, чтобы из каждого склада вывозилось не больше, чем АИТ единицы, в каждый магазин значит, было привезено не меньше, чем БЖ единицы. И чтобы суммарная стоимость транспортировки была бы минимальная. Суммарная стоимость, которая вот этими величинами определяется и планом перевозки, чтобы она была минимальной. Значит, это транспортная задача. Для нее тоже есть свои алгоритмы, там они хорошие, эффективные, но мы покажем, как с помощью данной потоковой задачи решить эту транспортную задачу. Составляется такая сеть. S, T, что творит фиктивный источник слов, которых нет на самом деле. Значит, дальше N внутренних узлов – это складные. И N узлов – это магазин. Первый склад и N склад. Первый магазин. И сеть вот такая. Значит, тут из каждого склада в каждый магазин, потому что никаких ограничений здесь нет. То есть можно из любого склада перевозить продукты в каждый магазин. Тут вот так соединяем и вводим возвратную линию. Вводим возвратную линию. Ну и теперь припишем круг параметры. И покажем, что действительно будет вот, значит, вот, определяя поток минимальной сложности такой сети, покажем, что вот, будет решена транспортная задача. Значит, вот по этим группам, исходящим из источника, группы, которые из источника. Здесь их, значит, у них параметры будут такие, но я буду для одного писать. Параметры такие, значит, нижняя граница потока 0, верхняя АИ. А стоимость здесь будет 0. То есть вот эти дуги, они нам нужны только для того, чтобы показать, что на итом складе, у нас АИ до единиц продукта. Это значит, что раз сюда поток входит величины не больше, чем АИ, значит, и суммарно выйти можем по условию сохранения потока то же самое, не больше, чем АИ. А это означает, что из этого склада, магазина, в сумме, будет вывезено не больше, чем АИ по единице. То есть будет выполнено ограничение на предложение в каждом складе. Ну и так для каждого. Значит, вот эти группы, у них будут параметры такие, большие. Вот это вот ограничение снизу уже. Это ограничение снизу на величину потока. Значит, тут бесконечность напишем и ноль. Бесконечность это условно. То есть вот здесь, вот когда мы писали бесконечность, значит, вот здесь, то есть имелось в виду что? Какая-то величина, которая заведомо не меньше, чем величина максимального потока из исходной сети. Ее всегда можно оценить. Можно, например, взять все дуги, которые исходят из S, и взять сумму величин выше. Вот такая величина, она всегда есть граница сверху величины максимального потока. И вот сюда, значит, вот эту величину указывать. То же самое здесь. Значит, вот, любую величину тут, ну, хоть можно указать выше, или любую величину, которая больше или равна выше. То есть вот я пишу такую величину. Значит, что это нам даст? Это нам даст выполнение, значит, ограничения по спросу. Спрос в каждом магазине. То есть раз поток из GT будет не меньше, чем большой, это нижняя граница, значит и суммарно тоже войдет не меньше, чем большой. Так, теперь по внутренним группам. Вот здесь давайте напишем движение. И ограничения такие. Значит, нижняя граница 0. Верхнюю тоже можно взять один. А вот стоимость здесь уже будет C-шей. Вот такая пробка. Значит, ничего нет из потока, вверху не стоимость. Ну и возвратная. Ну, стоимость тут, конечно, надо 0 поставить, чтобы стоимость определялась только перевозками. А нижние и верхние границы, нижние, то, собственно, можно. Можно 0, можно. Сумму. А, ну, давайте сумму ВЖ. Сумма ВЖ. По всем же единицам, да, единица нижняя граница, а верхняя бесконечность. Значит, вот такая. То есть, если мы зададим вот такие параметры сети, то, значит, если алгоритм найдет поток, который удовлетворяет, значит, вот всем этим ограничениям, то, собственно говоря, поток по вот внутренним дугам, вот этим, и шире, он как раз нам укажет значит, план перевозки. То есть поток пыли и жи это, собственно, количество продукта, которое будет вывозиться с этого склада в магазин. И стоимость значит, такого плана перевоза будет минимальной, потому что она определяется только значит, вот, потоком по вот этим людям. Вот они, собственно, так указаны. То есть будут выполнены все ограничения и будет найден оптимальный план. И пятая задача, это задача о назначении. Значит, пятая это задача о назначении. Это такая задача, это частный случай, транспортная задача, частный случай, когда m равно n, m равно m, и все аиты и все бжиты равны единице. Значит, они равны единице. Равны единице. Да, все, значит, они равны единице. И вот стоимости, ну я их вот так, средний штрих. Значит, нужно взять, сейчас я это поясню, минус c и g. То есть вот такую, если рассмотреть частную задачу, значит, это частный случай транспортной задачи, а содержательно она вот что означает. Содержательно она означает следующее. Значит, имеется n работ и n процессов. Значит, n, ну, n программных модулей, например. N программных модулей, n процессоров. Значит, одну работу, такую одну программу можно выполнять на любом, значит, вот одном процессоре из N имеющихся. На любом. И известна эффективность, значит, вот выполнения этой программы на житом процессоре. Эта эффективность, значит, она вот равна C и G. C и G это эффективность. Значит, а нам нужно назначить таким образом программу на процессоры. Значит, на каждый процессор ровно одну программу назначить. Значит, нужно назначить таким образом программу на процессоры, чтобы суммарная эффективность выполнения этих программ была бы максимальной. Суммарная эффективность максимальная. Значит, вот мы строим такую сеть, когда n равно m, значит, вот все аиты, все бжиты равны единице. Ну и единственное, что вот в транспортной задаче мы искали значит, такой вариант перевозки, когда суммарная стоимость минимальна, а здесь суммарная стоимость должна быть максимальной. Поэтому вот эти параметры мы их теперь обозначаем c и g'. То есть вот здесь. То есть вместо c и g надо подставить вот минус c и g. А c и g это исходная эффективность выполнения этой программы на жидких процессах. И получаем значит, то же самое, что в транспортной задаче. То есть вот такие значит, это предложения. Ну а теперь можно начать исследовать задачу. Ну, плюс еще, значит, такие можно указать приложения. Это все те приложения, которые мы рассмотрели с вами, исследуя задачу на максимальном потоке. Поскольку мы выяснили, что задача на максимальном потоке это частный случай, значит, все вот, три задачи, которые мы сегодня рассмотрели, которые можно решать с помощью задачи о максимальном потоке, с помощью алгоритма решения задачи на максимальном потоке, их можно, значит, вот, решать и тоже с помощью вот, программы. Решающую задачу о потоке минимальной стоимости. Теперь давайте рассмотрим саму задачу. Вот сколько быстрее, значит, вот, придем к алгоритму. Так, теперь решаем задачу. Значит, мы перепишем те ограничения, которые здесь выписаны, мы перепишем так, чтобы у нас получилась задача линейного программирования. То есть перепишем эту задачу как задачу линейного программирования. Ну, это означает, что сейчас мы это выпишем, мы видим, что ее можно записать под задачу не программирования. То есть это будет означать, что данную задачу, во-первых, можно решать методами линейного программирования. Но как мы отмечали, значит, вот задача, которая учитывает сетевую структуру ее, значит, эти алгоритмы, которые учитывают сетевую структуру, они более эффективны, чем такие общие алгоритмы. Так можно переписать следующим образом. Приписано ограничение вот так. Значит, надо найти минимум. Такой же линейный решительный режим А, вот уже на C режим, рядовые чистки. Рядовые чистки. Да. Ограничения такие. Вот режим. Больше это равно движение. Это без изменения. Ну, здесь сначала это. Ограничения для каждой дуги сети. Дальше. Вот второе, вот это ограничение. Мы обе части умножим на минус единицу, а получим минус h режим больше, потом минус h. То же самое для всех режим из А. Ну, сохранение потока, значит, так как мы пишем. Значит, сумма ваших f. Давайте здесь напишем G, минус сумма вашего F пишем, равно нулю, и напишем, что это для каждого узла и из V. И F и G больше равно нулю. Для каждого G из множества A. Как мы будем пишем. Значит, теперь мы... Итак, вот это у нас задача линейного программирования. В общем виде. Это общий вид. Потому что, видите, у нас есть ограничение типа больше либо равно, числичный минимум линейной формы, ограничение больше либо равно и либо равно. Мы рассматривали такие задачи с вами. И мы выписывали для них значит, двойственные задачи. Вот для такой задачи мы знаем, как выписывать двойственные. Нужно каждому основному ограничению сопоставить двойственную переменную. То есть каждому ограничению свою двойственную переменную. Значит, вот это мы делаем. Вот этим ограничением мы сопоставляем двойственную переменную гамма 1 и g. То есть это мы делаем для каждой дуги. То есть вот у нас таких переменных будет столько, сколько дуг. Второго типа ограничения переменные гамма 2 и g. И третьему типу переменных мы сопоставляем двойственную переменную p. Вот, сопоставим. Теперь, значит, давайте выпишем двойственную задачу. Двойственную задачу. Но перед тем, как выписывать, давайте посмотрим, значит, вот на матрицу ограничений прямой задачи. Матрицу ограничений. Значит, я вот выпишу столбец, столбец, который соответствует дуге ежи. Дуге ежи. И, значит, вот он выглядит таким образом. Значит, вот идет первый блок. Это вот эти ограничения. Значит, они выписываются для каждой дуги и ежи. Значит, что здесь у нас будет? У нас будут везде нули. Нули. И только, значит, строчки, которые соответствуют дуге и ежи, будут стоять единички. То есть вот единичка вот перед переменной. Остальные все будут нули. То есть до единицы и после будут нули. Это вот первый блок. Дальше вот это, второй, вот эти ограничения. То же самое, они выписываются для каждой дуги. То есть вот для ежи у нас здесь будет стоять минус единица, и остальные все нули. То есть до и после нули. Ну а, значит, вот эти ограничения, они устроены таким образом. Значит, вот если мы возьмем другую ежи, вот если мы возьмем. Значит, вот, ну, допустим, тут какой-то вызов уже штрих. Значит, вот мы берем другую ежи, вот то, что здесь указано. То, значит, вот для узла и, переменная f и g, вот, в соответствующем ограничении, она входит со знаком переменной f и g. Она входит с минусом, значит, для узла и. как величина потока, который из узла исходит. А для узла G она входит как плюс единичка. Это как величина потока, который входит в узел G. То есть для узла G будет минус единица, а для узла G будет единица. А остальные все нули.
Вот я тут просто ничего не
понимаю. То есть вот это вот один столбец матрицы ограничений. То есть помните, у нас, значит, линейная форма, это будет f на c, ну и матрица, значит, вот ограничений. Там ac меньше либо равно, ac больше либо равно правой части, а здесь типа равенства. Ну и тогда нужно написать двойственную задачу. Значит, вот у нас двойственная задача. Найти максимум. Максимум. Значит, здесь максимум мечется по переменам гамма 1 g, гамма 2 g, и p. Так, сумма g, лежит а от такой линейной формы. И лежит гамма 1 g. Значит, мы вот перемножаем, мы умножаем двойственные перемены, вот этот вектор двойственной перемены, напомню вам, умножаем на вектор правых частей ограничений, основных ограничений. Ну и получается, что гамма 1 надо умножить на L, гамма 2 на U, ну а PY на 0. И поэтому получается вот такая вот здесь сумма. Значит, сумма PYG и минус PYG умноженное на гамма 2 YG. При ограничениях, значит, ну теперь вот нужно посмотреть, значит, вот на этот столбец, и получаем следующее. Значит, вот гамма 1 умножается на единицу, будет гамма 1 и g. Гамма 2 и g умножится на минус единицу, будет минус гамма 2 и g. И, значит, pi-t идет с минусом, а pg-t с плюсом. Значит, будет минус pi плюс PG. И это меньше либо равно, значит, вот соответствующее коэффициента линейной формы. То есть меньше либо равно C и G. Так, эти ограничения для всех EG из А, то есть по каждой дуге. И ограничения такие, на переменные. Гамма 1 EG больше либо равно 0. Дополнительное ограничение. Гамма 2 EG больше либо равно нуля, а на переменные p и t ограничений по знаку нету, потому что они соответствуют ограничениям типа равенства. Помните, те двойственные переменные, которые соответствуют ограничениям прямой задачи типа равенства, не имеют ограничений по знаку. А те, которые соответствуют ограничениям типа неравенства, они имеют ограничения по знаку. Значит, вот получилась такая двойственная задача. Значит, теперь, значит, мы сейчас перепишем эту задачу, значит, вот в более удобной форме и вспомним принцип оптимальности. Принцип оптимальности в линейном программировании. То давайте сейчас вот для этих задач мы сейчас выпишем принцип оптимальности. Значит, который выглядит следующим образом. Если гамма 1 лежит положительно, то есть принцип следующий, значит, если вы помните, что если, значит, мы берем допустимые вектора прямой и двойственных задачах, которые удовлетворяют таким ограничением. Значит, вот если берем какую-то переменную, если она принимает положительное значение, и, значит, при этом соответствующее ограничение обращается в равенство, и так для всех и прямых, и двойственных переменных, то тогда, значит, мы имеем решение прямой и двойственной задачи. То есть это принцип оптимальности. Сформулирован он у нас был. Значит, здесь он выглядит так. Значит, если гамма 1 положительная, я буду вот так стрелочку указывать,
то это же должно быть равно Иришке.
Иришке. Вот гамма-1 соответствует ограничению L больше либо равно L, поэтому если положительное, L должно быть равно. Если гамма-2 пиши положительное, то тогда должно быть это же равно увеличение. Ну и если это же положительное, то есть, видите, вот здесь ограничение типа равенства, поэтому у нас нет такого ограничения, что если P положительный, то здесь тут и так у нас разница. А вот, значит, здесь у нас, значит, вот эти ограничения уже двойственные. Значит, этим ограничениям соответствуют переменные f и g в прямой задаче. Прямой задаче. И для них вот тоже нужно будет выписать, значит, условие принципа оптимальности. А именно, если f и g это положительно, то перепишем это равенство гамма 1 g. Минус гамма 2 еще, минус p минус p же, должно быть равно c еще. Значит, вот это принцип оптимальности. Это принцип оптимальности. Теперь мы, значит, вот алгоритм будет устроен таким образом, что, значит, для величин f и g и p и t, и p. То есть вот мы берем на первом шаге, мы выберем произвольные f и g, значит, которые удовлетворяют условию сохранения. Вот единственное ограничение. И произвольные величины p и t. И по этим величинам, значит, можно посчитать вот такую вот величину. Значит, можно тогда посчитать такую величину. Мы его обозначим альфа-ж. Альфа и жита это c и g минус p, плюс p, минус p. То есть вот ведем такое обозначение. Значит, пусть альфа и жита это вот такая вот величина. Тогда определим величины гамма 1 и жита. Положим равно. Значит, вот, вернее так, давайте. Если. Значит, вот мы ввели величину альфа. И теперь, если альфа и жита больше равно нуля, то мы полагаем гамма 1 и жита. Полагаем равно. Альфа и жита. А гамма 2 и жита. Полагаем равно нулю. А если альфа и жита отрицательно, то тогда мы полагаем гамма 1 и жита. Полагаем равно нулю, а гамма 2 и ж, полагаем равно минус гамма и ж. Минус гамма и ж. Значит, посмотрите, что тогда будет. Что тогда будет? Значит, во-первых, вот ограничения, вот эти ограничения на гамма 1 и гамма 2, они будут всегда выполнены. То есть гамма 1 и гамма 2 у нас всегда не отрицательно, во-первых. А во-вторых, вот это условие, видите, вот здесь у нас всегда будет равенство. То есть мы таким образом определили гамму 1 и гамму 2, что вот здесь, вот в правой части, у нас всегда будет равенство. То есть вот мы таким образом определили эти величины. То есть вот здесь у нас всегда, значит, будет такое, ну, собственно, вот оно здесь выписано. Вот это вот равенство. Значит, вот гамма 1 и гамма 2 определяется, исходя из вот этих условий. То есть будет равенство. И тогда принцип оптимальности, учитывая, что там у нас всегда будет равенство, тогда принцип оптимальности мы можем переписать таким образом. Теперь принцип оптимальности мы переписываем таким образом. Значит, если альфа и жи положительны. Ну, что значит, что альфа и жи положительны? Это значит, что положительно будет гамма 1 и жи. Гамма 2 и жи тогда будет равно нулю. То, значит, f равно нулю. То Итак, если альфа и жита положительное, то f равно 2. Если альфа и жита отрицательно, смотрим тогда вот что это означает. Это означает, что гамма 1 у нас будет 0, а гамма 2 будет положительным. То тогда то f равно u. F и g равно u и g. Ну и значит вот еще что нужно написать? Обязательно нужно написать, что будет, если альфа g равно нулю, потому что мы должны искать допустимые вектора в прямой двойственной задачи. Допустимые. Значит, когда альфа равно нулю, что это означает? Ну, поток у нас всегда должен быть между величинами e и f. Значит, тогда отсюда следует, что f и g должно быть меньше либо равно u и g, но больше либо равно u и g. То есть, видите, когда положительное и отрицательное, тогда вообще f должен быть строго равен m. А когда отрицательное f, когда 0, тогда просто где-то между. Ну и плюс четвертое — это сохранение потока. Потому что все ограничения на поток F тоже должны быть выполнены. То есть вот, собственно говоря, видите, вот эти вот четыре ограничения. Значит, если нам удастся найти такие величины F и G и P и T, вот теперь, собственно, речь только вот об этих величинах. Значит, f и g — это переменные прямой задачи, а p — это часть переменных двойственных. Вот если удастся найти вот такие величины f и g, p и t, которые удовлетворяют вот этим условиям, где альфа определяется вот таким образом, то значит, что мы нашли решение прямой задачи. Нас интересует только решение прямой задачи. Вот f — это будет решение прямой задачи. То есть это поток минимальных стоимостей. Ну и вот на следующей лекции мы покажем, собственно, как вот из этих ограничений, значит, как построить алгоритм так, чтобы находилось решение.
Я не сказал, а там справа где строительная, ну там не
живет. Что-что?
Справа объектная стройка, вот гамма.
Вот, извините, тут надо минус альфа, конечно. Минус альфа же исправить кого-то. Здесь минус альфа уже.
Yeah. Thank you.